Надо искать себе подобных. Себе подобных. Нам иногда кажется, что мы лучших нас нету. И ошибаемся. Поэтому совет со служителем, вот служитель, знающий, брат опытный, он скажет, это тебе не по плечу. Это тебе не по плечу. А вот та, вот это будет как раз. А та ему не нравится. Он говорит, я хочу, чтобы она была красивая и умная. И все. А сам-то он не так сильно умный. Друзья, хочу сделать одно предостережение. В вопросе чувств можно ошибиться. Чувства бывают обманчивые. Ну, например, даже в мирской терминологии бывают такие слова «любовь», «влюбленность». Это не одно и то же. Это не одно и то же. Есть братья, которые всех любят. Вот. И то любит, и то. Я с ним беседую, а я всех люблю. Вот. И влечение испытывает чуть не ко всем. Вот. Это неправильно, друзья, это неправильно. Чувства бывают, друзья, не от Бога. Бывают чувства от Бога, а бывают чувства от сатаны. Сатана может просто издеваться над верующими, посылая чувства от себя. Вы помните ситуацию Амнон и Фомарь. Чувства там были очень сильные. Это был замысел сатанинский. И грех был тяжелый. Дьявол насмеялся и все. А какой результат были? Грех большой. Фомарь пережила трагедию, которую исправить было невозможно. Амнона убили. А потом Авессалома убили. Вот что было. Поэтому, друзья, в чувствах мы должны быть осторожными. И еще хочу братьям сказать, братья, внешность – это не ведущий фактор для вступления в брак. Хотя скажу, что чаще мы смотрим на внешность. Вот справедливости ради мы больше смотрим на внешность. Но внешность – это не ведущий фактор при выборе спутника жизни. Почему? Потому что написано «миловидность обманчива и красота суетна». Пройдет 3-5 лет, и увянет ваша красивая жена, а характер вредный. Внешность прошла, а характер не прошел, он стал еще хуже. И жизнь начинается трудная. Жизнь трудная. Сестрам скажу, сестры, вот иногда вы так прически делаете высокие, кудрявые и все такое. А я, знаете, скажу, нормальный брат вас замуж не возьмет. Потому что мирской вид сестры – это вы себя можете рекламировать для мирских братьев. Вот я как есть говорю. Друзья, хороший брат никогда не возьмет сестру, у которой мирской вид, даже красивый. Он никогда не возьмет сестру. Потому что хороший христианин будет искать духовную христианку, которая стрижки не делает, ногти длинные не отращивает, которая скромно одевается. Вот хороший духовный брат будет искать такую сестру. Поэтому я бы вам посоветовал, вот сестрам, пересмотреть отношение вот к этим вещам, о которых я вам сейчас говорю. Сделано предложение, вы получили согласие. Друзья, мы у себя в церкви приняли решение, от согласия невесты и сватовства до брака не больше 2 месяцев. И поэтому, когда засватали, обычно это без меня не обходится, я посмотрел на число и говорю, у вас крайний срок 20 февраля. До 20 февраля вы должны вступить в брак. Назначайте число. Почему? Скажу почему. Потому что жених и невеста, если у них полгода, они будут жениха, вот жених и невестам оставаться, говорят, они могут впасть в грех. Ну, может, блуд и не получится, но будут обниматься и целоваться и прочее. Они себе подготовят плохую будущность. Когда будете ссориться в браке, тогда будете вспоминать ваши поцелуи и обнимания, когда вы в браке будете ссориться. или когда у вас будут проблемы с родившимся ребенком, у него обнаружат какое-то отклонение, вот, и вы тогда будете жалеть. Поэтому я, друзья, вам советую, у вас в церквях, может, нет таких решений. Я в данном случае не хочу сказать, вот как мы, так и вы делаете. Друзья, но вы сами будете назначать время брака, назначайте скоро. Не назначайте на полгода вперед, назначайте скоро. Вы себя обезопасите от искушений. Я вам даже скажу, друзья, совет даю. Вот если вы жених и невеста, старайтесь не прикасаться друг к другу. Не надо ходить под руку или за руку. Эти прикосновения не нужны. Они вас будут поднимать нецеломудренные мысли и чувства. Это точно. Даже контакт рука к руке будет производить нецеломудренные чувства. Поэтому вы уже старайтесь пореже встречаться, вот, и не дотраиваться друг до друга. Это самое лучшее. И вот когда нам приходится сочитывать жениха с невестой перед браком, мы всегда беседуем, как вы себя вели. Они говорят, мы себя вели хорошо, мы не прикасались друг к другу. Слава Богу, это брак будет хороший. Если они и раньше жили правильно, и будучи женихом и невестой, они себя сохраняли, брак будет хороший. Еще что, друзья, скажу. Брачный пир. Нужно делать поскромнее. Вот то, что сейчас учиняют в наших церквях, это беда. Собирают по 300, по 400 человек, а тратят денег, знаете сколько? Я вам цифры скажу, друзья. Вот средний брак на 200-300 человек обходится примерно в 15-16 тысяч рублей. Это небогатый стол. Поэтому вы должны эти деньги заработать, а их у вас нету. Не надо делать такие громкие браки. Собирайтесь скромненько. Ну, человек сто, и хорошо. Ну, 150. Вот своей молодежи соберитесь, не надо приглашать тимошовцев, майкопцев, пусть они себе празднуют. Курганинцы, празднуйте себе. Курганинцы очень сильно любят приглашать по краю и прочее. Вот празднуйте каждый в своей церкви, в молодежном кругу и родственников. Никого больше не надо. Мы на вас не обидимся. Я вас уверяю, мы на вас не обидимся. Вот делайте это в своем кругу. Служитель сочитывающий. Да, еще, друзья, стол поскромнее. Вы знаете, как бывает? Бывает так. У меня денег много. Я накрою стол очень роскошный. А после меня будет Ваня жениться с Мажей. А у них денег нету. Что им делать? Что им делать после моего брака? Занимать будут. А потом 10 лет будут отдавать. Зачем это надо делать? Поэтому я советую и людям, которые в достатке живут, вот планочку опустить, в смысле столов. Подумайте о тех, кто будут вступать в брак после вас. Подумайте о них. И поэтому я бы сказал, друзья, сделайте скромный стол, это будет хорошо. Будет хорошо. Служители, которые сочитывают, просите своего, братья и сестры, не обижайте местных служителей. Не надо самого-самого где-то найти. Вот. Не обижайте местных служителей. Вы скажете, они у нас не обидчивые. Друзья, я вам скажу, у вашего служителя, когда он узнает, что вы откуда-то хотите вызвать, ну, я не думаю, что он будет очень сильно радоваться. Это самая благоприятная почва для дьявола, вот служителю подсказать какой-нибудь мысль о том, что его пренебрегают. От того, что вас сочетают красиво, лучше вы жить не будете. Не будете лучше жить. Пусть вас сочетает вас местный служитель, пусть оно будет скромнее, но это будет ваш. Он вас будет любить, потому что он вас сочитывал, он вас будет любить. Он будет вашу семью посещать. Он будет с вами беседовать, он будет заботиться об устроении вашей семьи. Ну вот и все. А что еще вам рассказать? Живите мирно и живите дружно. В послании к Ефесянам написано, друзья, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Вот брак христианский – это прообраз Христа и Церкви. Мы должны жить чисто и свято, как Церковь. Как Церковь. И поэтому, чтобы когда вы будете стоять под венцом, чтобы верующие посмотрели на вас и представили, вот так будет на небе Церковь и Христос. В книге «Песни песней» написано: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». И пятна нет на тебе. Вот дай нам, Господь, чтобы мы жили так, чтобы и пятна не было на нас. И чтобы браки у нас были хорошие, чистые и благословенные Богом. Аминь. Братья и сестры, я отвечу на вопросы, поскольку дело брачное. Завтра уже о браке разговоров не будет. Вы можете даже руку поднять, и я вам отвечу. Сегодня, наверное, отбой у нас получится в 12 часов, сейчас 35 минут 12. Отвечаю на вопросы. Можно ли вступать в брак верующим разной национальности или нет? Можно вступать в брак верующим разной национальности. Но я усматриваю, друзья, что здесь может просматриваться несоответствие, потому что в разных национальностях бывают разные традиции, иногда совершенно чуждые для представителей другой национальности. И поэтому рискованные бывают браки, если национальности не славянские. Русские, украинцы, белорусы, здесь проблем нет. Если уже один, например, славянская национальность, а другой не славянская, могут бывать проблемы. Друзья, а могут и не быть. Бывает армянин и русская. Вступили в брак, и хорошо. Или грузины, там, осетины, русские. И хорошо бывает. А бывает не всегда хорошо. Тут нужно просто больше усердно молиться, чтобы точно знать, Бог одобряет или не одобряет. Как быть, если брату нравится, а сестре нет? Что делать сестре? Отказывать или поступать как-то иначе? То есть мы здесь такая, что сестра брату нравится, а он сестре не нравится. Здесь, видимо, мысль такая. Значит, как поступать? Друзья, я как-то вам говорил об этом, что, сестры, если вам брат не нравится, который сделал предложение, вы все равно не спешите отказывать. Вы лучше подольше помолитесь, может, он вам понравится. Можно чуть отложить и молиться, смотришь, чувства пришли. А потом, друзья, бывает, что чувства могут прийти и после, даже после брака. Поэтому здесь надо просто более точно определиться, хочет этого Бог или нет. Вот это тот случай, когда надо с усердно, с постом молиться, ожидая точный ответ от Господа. А если предложат 18 лет, что делать? Я думаю, что если вам предложил брат, который вы бы хотели иметь вашим мужем, то есть ваше сердце расположено, а вам 18 лет, сестре, можно соглашаться. Я просто считаю, что 18 лет – это ранний брак, но все равно можно и в 18 лет выйти замуж и успешно. Поэтому можно согласиться. Как вы смотрите, должна ли жена работать на производстве, когда выйдет замуж? Скажите свое мнение. Заранее благодарю. Друзья, я считаю нормально, если женщина работает на производстве, если она даже в браке. Но если у нее пошли дети, и она работает на производстве в ущерб воспитанию детей, то пусть она лучше уволится. Но обычно в наших семьях бывает так, что дети пошли, там уже не до производства. Там получается уже один ребенок, через год, два, три, другой, и уже декрет получается непрерывный. А если в церкви три служителя, как быть, кого выбирать? Выбирайте любого из троих. А самое лучшее так, братья, решите между собой, кто нас сочетает. Мы у себя, у нас семь служителей в церкви, мы новобрачные, даем право, выбирайте любого. Но вообще, друзья, я попутно скажу, конечно, разрешается пригласить и откуда-то, разрешается. Только вы уже, если хотите пригласить так по дружбе кого-то брата, посоветуйте с местным служителем, чтобы он это одобрил, пригласить со стороны, чтобы он одобрил, чтобы ему не было обидно, или как-то вы там уже вот дипломатично с ним договоритесь. А что, если мне очень приятно общаться с сестрами, но влечения к ним нет? Хорошо это или плохо? Да, это обманщик написал записку. Друзья, я не хочу, чтобы обиделся автор. Просто мы не всегда себя анализируем правильно. Не всегда. Поэтому надо просто внимательно себя рассмотреть, так вот заглянуть в свое сердце, и вы увидите, что, оказывается, у вас тоже что-то есть, какое-то влечение. Может ли сестра делать предложение брату, если он не решается, стесняется? И как часто такое происходит? Друзья, в прошлом году такой вопрос был. В общем-то, если сестра делает предложение, я сейчас без иронии скажу, то я считаю, что это ненормально, конечно. Это ненормально. Мы такого не находим в Библии, и в практике такое бывает, но очень редко. Очень редко. Я только что скажу, если очевидно, что брат стесняется и не решается, ну пусть сестра к служителю подойдет и расскажет о ситуации, а служитель его так подтолкнет. Или сам сделает предложение. Нам, служителям, приходится даже и предложение делать вместо братьев стеснительных. И неплохо получается, я вам скажу. О чем беседует перед браком? Друзья, перед браком беседует о чистоте жизни, до брака, имеется в виду лично каждого. Я даже скажу, друзья, перед браком беседуем обо всем, что у вас имело место в сфере целомудрия. Я беседую так, рассказываю все, что у тебя было в вопросах целомудрия, все. Беседую наедине, с одним и с другим. Беседуем, как они относились друг к другу. Беседуем о том, как они должны жить в браке. То, что нельзя говорить на бракосочетании, беседуем наедине. Вот таким порядком. Друзья, исповеданные грехи, они не влияют на вопросы брака, уже не влияют. Если исповеданы и оставленные. Конечно, в каком-то смысле какие-то крупные согрешения, падения, это очень серьезно, все равно это как-то отражается. Но все равно, друзья, если у кого-то были нарушения целомудрия, вы старайтесь исповедаться не тогда, когда вам предложит замуж кто-то, а уже сейчас, чтобы у вас ничего не было, багажа какого-то греховного. Можно ли выходить замуж без любви, если к брату нету совсем никакого расположения? Все говорят, что любовь потом придет, а вдруг не придет. Друзья, записка очень серьезная, я тоже считаю, а вдруг не придет. Такое может случиться. Поэтому я считаю нормальным, если чувства присутствуют. Если чувства не присутствуют, нужно молиться Богу и сказать: Господи, если это от Тебя, пошли мне чувства, пошли мне расположение. Или укажи мне, должна ли я быть его женой или нет. И если Бог не указывает, и чувств у вас нет, и вы ничего не понимаете, воля Божией, можно или нельзя, я думаю, что так нельзя согласиться. Лучше отложить время, срок и так дальше. Скажите, пожалуйста, если брат сделал предложение и настаивает, что это воля Божия, а сестра молится уже много времени и не видит в этом воле Божией, как поступить? Если сестра не видит воли Божией, она должна отказать. Это будет нормально. Она должна отказать. Мы все-таки волю Божию видеть должны. Посоветуйтесь со служителем, что вам служитель скажет.
И он уверял покупающих, что очень послушное животное, с первого слова слушает любую команду. Один богатый человек решил проверить, правду говорит или нет. И к ослу обращается, говорит: сидеть. А тот, как говорится, и ухом не шевелит. Он кричит: сидеть! Стоит. Еще кричит ему: сидеть! Ноль эмоций. Обращается к крестьянину богатый и говорит: что ты обманываешь? Я вот ему даю команду, он стоит. Крестьянин говорит: один момент. Берет палку, как дал по голове ослу. Сидеть! Тот раз и сел. А потом поворачивается к изумленному покупателю и говорит: он послушный, просто нужно привлечь его внимание. Знаете, друзья, Бог иногда привлекает внимание и бывает больно. Один пастор, пресвитер, рассказывал писал книгу, историю. Пришла к нему девушка и говорит, плачет и рассказывает историю. У нас, говорит, уже дело к свадьбе было. Ну, я выдумаю имена, скажем, Марина и Женя. Уже мы говорили о том, когда будет свадьба, что будем покупать, все шло. И вдруг, внезапно, он разорвал все отношения и плачет. И больно смотреть было на нее. Этот пресвитер был человек мудрый. Он стал расспрашивать у нее. Она говорит, Женя, это тот человек, с которым я мечтала прожить всю свою жизнь. Высокий, красивый. Все, что в нем я видела, это то, о чем я мечтала. И вдруг она призналась, что приложила много сил для того, чтобы он стал рядом с ней. А теперь пресвитер задавал ей много вопросов, и стала видна картина, что этот человек, Марина, напористый, все, что желает он достигнет. И вдруг она рассказывала, что в семье часто братья ее говорили, какая ты деловая, все, что хочешь, у тебя получается. Да, получается. И вдруг не получилось. В процессе беседы пресвитер показал на ее внутренний мир и сказал, что Бог таким образом привлекает внимание, больно, по голове, но так нужно было. В течение года он с ней беседовал периодически и видел, как меняется ее жизнь. А спустя год Марина сказала, вот тот день – это самый счастливый день в моей жизни, потому что Бог изменил полностью внутренность мою, и таким образом Бог привлек мое внимание. Друзья, может быть, в нашей жизни, жизни молодежи, цветущей, бурлящей, эмоциональной жизни, тоже бывает, Бог привлекает внимание. И сегодня хочу сказать, друзья, что сейчас может быть непонятно, потом поймем, Бог все делает хорошо. Он хочет, чтобы наша жизнь, она не прошла бесполезно, бесцельно, в поисках личных наших увлечений, желаний, стремлений. И поэтому Бог привлекает внимание. Стих «Мое желание и пение, я хочу быть твоим». Пожалуйста.
Друзья, вопрос можно сказать один. Посоветуйте, что делать. Я и мама верующая, а брат и папа нет. И семья, и мама ждут вызов в Америку. А я не хочу ехать. Что мне делать? И как вы относитесь к переезду туда? Нужно ли мне слушать родителей? Считаете ли вы, что на это есть воля Божья? Я уже совершеннолетняя. Значит, друзья, я с конца отвечаю. Мы считаем, что на переезд в Америку воли Божьей нету. На переезд в Америку смотрим отрицательно. Но если вы еще живете с родителями, и родители примут решение однозначно уехать туда, то вы должны родителям покориться. Какой есть вариант, чтобы остаться здесь? Вы совершеннолетняя. Подойдите к вашему пресвитеру и расскажите о вашем желании остаться здесь. Он подумает, как вас здесь оставить. Может быть, вы выйдете замуж. А может быть, он возьмет вас на поруки, в свою семью или в какую-нибудь другую семью. И договорится с родителями по-мирному, чтобы они вас здесь оставили. Я считаю, что хоть первый вариант, связанные с замужеством, хоть второй вариант, подходящий. Но все равно необходимо, чтобы эти вопросы решались в согласии с родителями. Тем более, что вы ждете вызов в Америку, время еще есть. Все может еще успеться. Тем более лагерь прошел. Будет ли молодежное общение зимой на новогодние праздники? Если живы будем и Господу будет угодно, то общение будет. Друзья, еще одна записка есть. В записке описываются трудности во взаимоотношениях между родителями верующими. Эта записка не полезная для всех, поэтому вы подойдите персонально ко мне, и мы с вами побеседуем по теме этой записки, как поступить.
Книга Иисуса Навина, 24 глава, с 14 стиха и ниже. Иисус Навин говорит так. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши, за рекою в Египте и служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить». Братья и сестры, Иисус Навин, обращаясь к народу израильскому, говорит так: «Если вам угодно, изберите ныне, кому служить». То есть выберите, сделайте выбор. Дорогие друзья, в моем представлении сделать выбор – это обычно дело сложное и трудное. С выбором мы сталкиваемся каждый день. Вот когда мы просыпаемся, перед нами стоит выбор. Однажды брат один говорит так: «Вот когда я ложусь спать, я обычно представлял, что я буду завтракать утром. А когда я просыпаюсь, у меня первая мысль, что же у меня на завтрак будет?» Это выбор у него стоит. Что же будет на завтрак, или почитать Библию? Братья и сестры, у нас тоже утром сразу выбор. Как мы начнем день? Либо мы проведем час молитвы, общения с Богом, либо мы прочитаем один стишок, скорее помолимся и своими вопросами и делами весь день. В моем представлении, да и из личной практики, обычно бывает так: вот как начал день, так он и пройдет. Потому что значит это от нашего выбора. Мне помнится, один брат как-то так говорит. Говорит о том, что вот эта сестра мне нравится, а потом через время говорит: и вот это нравится, и вот это, и третье, и потом и четвертое, а сестры неплохие, хорошие сестры. А потом говорит: ты знаешь, для меня нет проблем. Вот если я предложу, все будет хорошо. Это тоже выбор. А я потом так думаю: да дай Бог, хоть бы кто-нибудь из них, ну, согласие тебе дали. То есть в чем-то представлении вот такой выбор, и думаю, что это так все просто, легко, но на самом деле обычно в таких ситуациях бывает немножко по-другому. Братья и сестры, выбор, он обычно связан с переживаниями. Однажды Иисус Христос имел встречу с одним юношей, и Иисус Христос перед юношей выбор поставил. То есть, когда юноша пришел, у него была просьба, он пришел с вопросом, у него цель или направление было, чтобы спросить у Христа, что ему делать, чтобы следовать за Христом, чтобы иметь жизнь вечную. Но когда Иисус Христос его поставил перед выбором, то юноша запереживал. Христос ему сказал, что есть у тебя вот это имение, ты должен с ним распорядиться вот так и вот так. Юноша немножко запереживал, потому что имение для него было очень дорого. Ему трудно было расстаться с этим. И когда вот такой перед ним пристал выбор, ему выбрать было тяжело. Этот юноша выбор сделал неверный и даже очень. Братья и сестры, я не нахожу в Библии, чтобы было написано, что юноша когда-то в другой раз пришел к Иисусу Христу. Нет, он ушел от Христа и, возможно, после выбора не пришел уже никогда. Я хочу обратить внимание на две мысли. Иногда выборы перед нами предстают внезапно. То есть мы к ним не готовились, мы об этом не представляли, и вдруг нам нужно что-то выбрать. Вот когда Иисус Навин этот выбор предстал перед народом, то Иисус Навин не говорил народу, что вот вы когда будете сходиться в Сихем, вы переживаете, думаете, вы готовьтесь, чтобы сделать вот этот верный выбор. Он сразу народу объявил и говорит: изберите ныне. То есть не завтра, не послезавтра, не через полдня изберите, вы изберите сейчас и дайте ответ. Народ израильский отвечает так: и отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Народ израильский сделал выбор, и выбор сделал сразу, и выбор сделал верный. Братья и сестры, очень важно в подобных ситуациях, когда перед нами стоит выбор, к которому мы не готовились, выбрать верно и спросить у Бога, как нам поступить, чтобы этот выбор имел благословение в жизни. В моем представлении, братья и сестры, от нашего выбора значит в жизни очень много. Значит, жизнь или смерть, значит, судьба и будущность. Дорогие друзья, однажды Иисус Христос обращается к Петру и говорит: Петр, закинь сети по правую сторону. Представьте себе, вот к такому вопросу Петр готов не был. И к этому не готовился, потому что Петр трудился всю ночь, устал. И, может быть, в своем представлении Петр думал, Иисус Христос наоборот скажет ему: Петр, ты трудился, устал, иди немножко отдохни. А потом вот отдохнешь, закинешь завтра, их поймаешь много. Но было совсем по-другому. Христос Петру говорит: Петр, закинь, сделай это сейчас, откладывать не нужно. Братья и сестры, и Петр отвечает: Господи, по слову Твоему закину. Я так думаю, как разумно вот здесь поступил Петр. Он увидел чудеса в своей жизни, как делает Иисус Христос. Иногда нам сделать верный выбор трудно. Из-за того, что мы где-то устали, и нам трудновато продолжать какой-то труд, и мы в своем представлении думаем, лучше мы отложим, сделаем это завтра или послезавтра. Но если Христос говорит: Петр, закинь сейчас, то нужно делать сейчас, потому что завтра этого делать уже будет не нужно. Братья и сестры, не так давно я прочитал один рассказ, когда один человек работал у железной дороги. Его работа заключалась в том, чтобы ходить по определенному отрезку железной дороги и смотреть, чтобы все было хорошо и повреждений не было, и на дороге никаких трудностей. Жил он рядышком здесь же. И вот, как вчера и третьего дня, в этот день он вышел тоже, чтобы проделать свой определенный путь. Он чувствовал, что гремит гром, иногда есть молния, и как-то немножко переживал. Но когда он только тронулся отходить от дома, вдруг сильный заряд молнии стукнул в рельсы, вот, в железную дорогу, и часть разломалась в дороге. Когда он обернулся назад, он увидел, что дом его, который был рядышком, сзади горит. Он только хотел бежать к своему дому, но, к несчастью, он услышал звук паровоза, который уже приближался. Перед ним стал удивительный выбор, как поступить. Там в паровозе люди едут, а здесь свое имение горит. Как сделать, как поступить? В моем представлении у этого человека было очень много переживаний, потому что сгорит дом у него. Кто даст ему другой? Не даст никто. А там люди, там жизнь. Этот человек сорвал с себя красную рубашку, закрыл им фонарь, включил фонарь и побежал вперед. Братья и сестры, этот поезд остановился в нескольких метрах, а дом сгорел. Но я думаю, как хорошо, что этот человек сделал выбор верный. И о его выборе его совесть судить не будет никогда. Если бы остался у него дом, жил бы он, может быть, в этом доме, но совесть – это судья неподкупный. И за эти души было бы трудно ему очень. Братья и сестры, важно нам делать тот выбор, где бы вот после выбора нашего не судила нас совесть. Дорогие друзья, однажды выбор предстал перед мужем Божиим Неемией. Когда он пришел к царю, то царь заметил, что этот человек очень печальный. Царь у него спросил: от чего, скажи? И написано, что Неемия испугался. Видно так, что это составляло какие-то определенные трудности. И Неемия говорит царю, раскрывает вот так и вот так. Царь ему говорит: скажи, что нужно тебе? Написано, Неемия помолился. Братья и сестры, не написано, что Неемия помолиться ушел домой или в какую-то комнату, но перед ним стал выбор, к которому Неемия не готовился. Это было сразу, это было внезапно. В моем представлении Неемия обратился к Богу не вслух, но сердцем, чтобы Бог его услышал и помог ему ответить правильно, ответить верно. Братья и сестры, мне помнится, однажды нужно было поехать далеко в горы, чтобы приобрести один строительный материал. Когда я сел на машину с хозяином, приехал туда, а дорога была трудная очень. Приехали на то место, и человек вот мне показывает материал этот. Я походил, посмотрел,
Это было то, что я искал долго. Это было очень прекрасно и нужно. Я спросил за цену у него, он мне цену сказал. И цена устраивала вполне, и даже очень. Я потом у него спросил: скажи мне, пожалуйста, ворованное это или нет? Он посмотрел удивленно и говорит: да, ворованное. Видно, этот человек не представлял, что у него так кто-то спросит когда-то. Он говорит: да, ворованное. Братья и сестры, а я уже в сердце у себя строю планы. Этот материал нужен был для работы. Я уже представлял, как это будет хорошо и прекрасно. Я уже просчитал в разуме своем, сколько вот на всем этом заработаю. А когда он мне ответил, что ворованное это, братья и сестры, я стал перед выбором. Как поступить, что сделать, чтобы совесть не судила о выборе этом? Это было сделать нелегко. Я потом говорю ему: ты знаешь, я ворованное не покупаю. Удивился он очень. Но я уехал домой, а на сердце так легко было, хоть и путь проделан, хоть и далеко очень, и с трудностями, но спокойно в сердце, что я в выборе поступил верно очень. Братья и сестры, как важно нам в жизни, когда мы сталкиваемся с выборами, теми, к которым мы не готовились, о которых не рассуждали и не думали, сделать выбор верно очень. А чтобы сделать верно его, чтобы потом не жалеть об этом, нужно сразу в молитве попросить Бога, как Неемия сделал, чтобы не иметь ошибки и не переживать потом. Дорогие друзья, вторая мысль. Есть выборы, о которых мы переживаем, которые мы планируем и к которым идет у нас подготовка. Дорогие друзья, мне помнится история Авраама и Лота. Это два великих человека, и перед ними однажды выбор встал. В моем представлении эти люди к выбору готовились, потому что их пастухи между собой ссорились. Это было не один день и не два дня. Это проходило время в ссорах. Они понимали, что стада у них умножаются, а земли для них мало, нужно расходиться. Братья и сестры, может быть, не однажды они смотрели на местность и думали: вот куда бы мне уйти, как бы мне выбрать? Так написано, что однажды они посмотрели и перед собой увидели всю долину и несколько городов. В моем представлении, значит, зашли они на гору, а когда шли, наверное, думали и переживали: что же я выберу, как будет у меня потом? И я думаю, что каждый представлял, что от выбора, от местности будет, значит, возможно, успех в стадах, в деле. Братья и сестры, и когда перед ними предстал выбор, Авраам говорит Лоту: если ты направо, я налево, если ты налево, я направо. Лот посмотрел, ему очень понравилась одна сторона, там было все благословенно на первый взгляд и хорошо. И думаю, что Лот, наверное, уже продумал хорошо и прекрасно: если вот туда я пойду, то богатство у меня умножится. Я думаю, что у Лота стада, наверное, были меньше, чем у Авраама. И, возможно, Лот переживал, что теперь я Авраама догоню, а может быть и перегоню, у меня будет лучше и побольше. Он выбрал эту сторону и ушел. Дорогие друзья, написано, что вот когда произошел выбор, ночью к Аврааму явился Бог и сказал. То есть, вот там, где есть верный выбор, после этого говорит Бог, после этого говорит Бог. Дорогие друзья, как важно нам сделать выбор верный очень. И даже тот выбор, к которому мы готовимся, и порой готовимся долго, нужно все продумать, обращаясь к Богу, чтобы этот выбор имел благословение в жизни, чтобы не оплакивать подобный выбор. Братья и сестры, мне помнится, в молодежи у нас одна сестра была, ходила на собрания она, жила молодежной жизнью, и так вот было и неплохо. Ну, а потом однажды устроилась на работу она. Ей немножко советовали, как поступить, как сделать правильно, чтобы ошибки не было. Братья и сестры, но у ней свои были взгляды, свои представления. Когда она работала, у ней на работе трудности стали, а потом знакомый человек стал, а потом дружба с этой сестрой, много бесед было очень. И перед ней однажды стал выбор, Что выбрать? Выбрать друга или выбрать Иисуса Христа и церковь? Долго она об этом переживала, но все-таки выбрала друга. Я долго рассказывать не буду, я просто скажу о последствиях. Братья и сестры, прошло немножко времени, этот друг ее выгнал. Она осталась одна. А потом у ней родится ребенок, должен был, но почему-то его нету. А потом, друзья, она стала ходить в парике, потому что волос своих не стало. А потом я видел ее, и очень печальная и трудная жизнь. И как жаль, всего один выбор, а будущность вся решена. Дорогие друзья, как важно в выборе не ошибиться. Одному молодому человеку приснился сон. Этот человек не однажды слышал о Боге и перед выбором стоял, как поступить, что избрать, Богу служить или сатане. И в своих избраниях проходило у него время и шли дни. Однажды снится ему сон, что он идет по широкой дороге, а справа от него ручеек течет, а там за ручейком идет тропинка. На его стороне, где идет юноша этот, дорога очень широкая и прекрасная, и легко идти, и кажется все хорошо. А там справа, по этой тропинке, идти очень трудно. Она уходит то вправо, то влево, то ухабины, то камни. И идти трудно, а за тропинкой там яркий свет. И юноша слышит голос, голос очень приятный, который юношу зовет и говорит: «Переходи на эту дорогу, переходи скорей». Юноша посмотрел на тропинку, посмотрел потом на свою дорогу и решил: между мной, между моей дорогой и тропинкой всего ручеек маленький, его просто можно перешагнуть. Я немножко пройду по дороге широкой, а потом я перешагну. Юноша также пошел, а когда время прошло, он посмотрел, что ручеек стал немножко больше. Перешагнуть этот ручеек невозможно, его можно только перепрыгнуть. Вдруг он опять услышал голос. Там справа, из-за той тропинки, голос этот нежно звал, и там музыка прекрасная лилась. Он заметил, что эта тропинка стала немножко пошире, и на этой тропинке нету камней. Юноша посмотрел и подумал: может быть, сейчас перепрыгнуть мне? А потом посмотрел на дорогу свою и решил: я немножко перепрыгну дальше, я немножко прямо пройду. Будет время у меня, я окажусь на той стороне. И пошел опять юноша прямо. А потом он заметил, что эта дорога, по которой он идет, она становится труднее. Она становится уже то вверх, то вниз, и камни порой на этой дороге. Он посмотрел направо и заметил, что та тропинка, она теперь стала широкой и прекрасной. Он заметил, что там за той тропинкой очень красивый голос зовет его, и город красивый очень. Юноша посмотрел направо, этот ручей, он стал уже не ручей, он стал речкой, но через эту речку перейти можно еще. Он услышал голос, который ему говорит: переходи, да, ты перешагнуть не сможешь, перепрыгнуть тоже, но перейти ты сможешь, ты переходи. Юноша посмотрел и хотел было перейти, но ему стало страшновато. Он потом посмотрел вперед и увидел, что там есть поворот, и подумал: может быть, за тем поворотом будет гораздо легче мне перейти. И решил: пусть немножко дальше я пройду, я там перейду. А когда зашел за поворот, то к ужасу увидел, что это уже не речка, это огромный поток. И через него перейти и переплыть просто невозможно. Он заметил, что и назад нету дороги. И с ужасом проснулся и понял, что говорит ему Бог, что перед тобой остался всего лишь поворот. Тебе нужно теперь переходить, если успеешь, если успеешь. Братья и сестры, в моем представлении, возможно, выезд из этого лагеря для кого-то может оказаться тот страшный поворот. Если не сделать верный выбор сейчас, сейчас, то за поворотом будет поздно, будет поздно. И кто-то оглянется с ужасом и заметит, что назад невозможно, и будет долго жалеть, что опоздал. Я не так давно беседовал с одним человеком и говорю: веришь ты, что мы... начал смотреть настоящий компьютер, чего там только нет, и записная книжка, и всякие вот, ну, очень сложные часы и очень дорогие. Страшно обрадовался, давно мечтал о таких часах. Включил записную книжку, высветился номер телефона. Сердце ёкнуло. Позвонил, нашел хозяина. Часы вернул. Скажите, а разве нельзя было? Ну не листали, нашел телефон, сотри, часы-то теперь твои. Так же, да, друзья? И все-таки нашел номер телефона и позвонил, и нашел хозяина. Друзья, то есть, когда мы оказываемся в каких-то обстоятельствах, можно поступить честно и чуть-чуть нечестно, то мы должны поступить честно. Это наш путь христианский. Даже если эта честность обернется для нас какой-то потерей. Вот, брат, если бы не спросил, ворованное или нет, глядишь, и купил бы дешевый материал, да? Спросил, и пришлось отказаться. Три записки к молитве. Моя мама...
Послушаем. 7 глава Евангелия Луки. Такие слова. «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Я с вами не виделся, общения не имел эти дни. А вот когда увидел сегодняшнюю тему, слышу стихотворение, проповедь, и думаю, почему меня совпало? Точно то же. Народ, слушавший, то есть большая часть, слушавший, и мытари даже, это, ну, люди более такого низкого сословия, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Здесь речь идет о крещении Иоанновом. Крещение Иоаннова, оно означает покаяние. И это нужно было, необходимо. Это одобрил Иисус Христос. При крещении человек обращался к Богу, оставляя грехи свои в этой воде. Крещение в покаяние. И вот большинство людей крестились, воздали славу Богу, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе. Меня сильно тревожат вот эти слова. Отвергли волю Божию о себе. Какова же воля Божия? Воля Божия, чтобы все спаслись, чтобы все пришли к покаянию. И находятся все-таки люди, которые отвергают волю Божию о себе. Я не думаю, друзья, что вот здесь эти фарисеи и законники, они отвергли волю Божию какими-то, ну, так сказать, открытыми выступлениями или речами противными. Не хотим волю Божию. Не хотим, чтобы Бог нами командовал. Не думаю. Это люди тоже верующие. Вот фарисеи. Это очень прилежные к исполнению закона. Очень показные на вид. А законники тем более. Тем более, это люди, очень исследовавшие закон. Это люди, глубоко религиозные люди. Но когда коснулось простоты, покаяния, признать себя грешником, они отвергли. Нам это не нужно. Нам это не нужно. Мы уже давно, и даже больше того, пережили. Мы святее, чем пусть каются грешники. Пусть каются мытари, а мы в этом не нуждаемся. Вы знаете, друзья, в какое время, в какой обстановке высказал вот это разделение Иисус Христос? В какой обстановке? Была обстановка весьма благоприятная. Я когда прочитал эту главу седьмую, здесь вот в начале прям мелким шрифтом поясняется. Исцеление слуги сотника. Когда немножечко так вот проследил, думаю, какая вера глубокая. Исцеление слуги сотника. Как это произошло? Да так, по вере даже Иисус Христос услышал это приглашение, он так сказал. Иисус пошел с ними, когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга». Вот это народ слышал все. И фарисеи, и законники вот это слышали. И что ж, произошло какое-либо от этого воздействие? Произошло. Услышавши эти слова, Иисус удивился. Ему и обратившись, сказал идущему за ним народу: «Скажи, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные возвратились в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Это один случай произошел в этот день. А потом сын умер у вдовы, и большой был плач. Иисус, идя навстречу этому всему похоронному процессу, остановил, прикоснулся к одру и говорит: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел, стал говорить и отдал его Иисус матери. Всех объял страх. Славили Бога. Говорят: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Второй случай. А еще третий. Слух везде разошелся об Иисусе Христе. И до Иоанна дошел. А Иоанн, креститель, находится теперь уже в темнице. Ученики при нем. Иоанн посылает учеников к Иисусу спросить, уточнить. Они, пришедшие к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» В это время он многих исцелил от болезней, недугов, от злых духов, многих слепым, даровал зрение. Сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видите и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищий благовествует, блажен, кто не соблазнится о мне». И последнее, что Иисус Христос, это пророка Иоанна провозвестил, рассказал о нем, что это за пророк. Братья и сестры, дорогие молодежь, после всего этого только Христос обратил внимание. Народ, слышавший это все, и мытари воздали славу Богу, крестившись Иоанновым крещением. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Дорогие друзья, я, когда приехал сюда, я спросил у служителей, у Николая Степановича так отдельно, покаяние было? Было. Каждое собрание покаяние совершается. Много, ну, не очень много, но есть. Покаяние есть. Да, но и неделя ваша кончается. Не будет так и следующая неделя. Не будет вот так вот. Время к концу. Я не намерен сейчас давить, настаивать: «Выходите, кайтесь, кто не покаялся». Нет, это пользы не даст. Мне страшны вот эти слова. Если кто-то видит такие вот чудеса, Божью славу, действие силы Духа Святого, так как вот Иисус объяснил: идите, скажите Иоанну, скажите, не надо, Христос за себя не стал говорить: да, я Сын Божий, я Бог, да разве что, мало этого, и еще бы что-то сказал. Он говорит: да вот, посмотрите, что происходит, посмотрите. Посмотрите, дорогие друзья, каждый раз, когда проходит молодежное общение, каждый раз проявляются Божьи чудеса, Божья сила, каются души, исповедуются. И все больше и больше становится вот таких людей, о которых сказано: народ, слышавший его, мытари, кто бы ни были, воздали славу Богу. Воздали славу Богу. Может быть, кто-то сегодня в плохом духовном состоянии, сам понимает это, но в сердце своем упорно остается таковым. И даже имеет основание: да я уже каялся. Что там каются? Я каялся, а может быть, и не один раз каялся. Да, серьезное дело. Иногда а некоторых приходится даже сильно тяжело, и в тупик приходишь. Что этому человеку еще надо? Сколько раз каялся? Не знаю, не раз, несколько раз каялся. Ну а потом опять возвратился к прошлой жизни. И опять. А некоторые говорят: хуже стало. Друзья, сегодня приглашаю вот к чему. Покайся еще раз. Покайся. Если есть таковой, который каялся, но у тебя не получилось, покайся сегодня последний раз. Но после этого предложу некоторые еще действия Духа Святого. Вот я заметил, что Иоанново крещение в покаяние, оно не было окончательным. Оно не было совершенным. Читаю в 19 главе «Деяния апостолов». Внимательно послушайте. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес, нашел там некоторых учеников. Сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавшие? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: а во что же вы крестились? Они отвечали: в Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествами. Дорогие друзья, это я не прочитал для того, чтобы познакомиться только. Это у нас совершается. Когда кому-то трудно победить, и даже бывает падение за падениями, и вы уже устали, изнемогли, но слава Богу, что есть какое-то тяготение в собрание идти, хотя и с трудом. Есть какое-то тяготение и приехать в молодежное общение. Может, и под другим каким-то предлогом. Ну ладно, хотя бы так. Иногда есть желание помолиться у вас. Есть средства у Бога большие. Павел говорит: а Духа Святого вы приняли? Да нет. Вот первая причина. Некоторые покаялись, получили прощение грехов и на этом остановились. Долго так не пройдешь. Сатана не может быть спокойным, особенно над таковыми. Над грешниками он более будет равнодушен. Это его. А эти люди покаялись. Апостол Павел продолжает дальше мысль: а как же вы крестились? Да вот мы крестились, как и другие, так и мы крестились. Друзья, Вы знаете, бывает иногда покаяние у некоторых просто за компанию. Бывает покаяние у некоторых как наплыв чувств под музыку или так вот под хорошее впечатление от собрания и прочее. И на этом все. Хотя это тоже хорошо. Вы понимаете, что всякое покаяние, оно Богом весьма высоко ценится. Я весьма-весьма сознаю и очень ценю, когда юноша или девица поднимается и выходит, чтобы сюда пройти и склонить колено. Это великий подвиг. Это победа над собою. Это победа над дьяволом. Но очень плохо, если на этом останавливается все дело у тебя. Очень плохо. Павел почему-то предложил повторить. И не ошибся. Повторить. И повторить теперь поглубже. Не только как Иоанна, а вот Иисуса Христа, Спасителя. Друзья, может быть, подумайте, вспомните. Может быть, действительно не глубокое было покаяние. Неосознанное. А жизнь показала совсем другое. И вы уже теперь понимаете, как сейчас мы стихотворение выслушали, очень кстати. Понимаете, что выстрел за выстрелом уже над вами пролетел, и сатана целит последним ударом поразить. И вы это сознаете прекрасно. Вам и родители об этом говорят. Что же надо сделать? Не поступите, смотрите сегодня, не поступите, как эти книжники, как эти фарисеи. Это настолько надо очистить сердце, это настолько надо окаменеть, что сказано прямо, отвергли волю Божию о себе. Воля Божия, чтобы все спаслись, чтобы все пришли к покаянию. А нашлись такие, которые отвергли. Отвергли. Вы знаете, здесь не надо рукой махать, как я сейчас махал. Здесь не надо произносить какие-то громкие слова, вопреки или укор Богу, ты мне не нужен. Не надо. А просто быть беспечным и равнодушным к своей душе. Пройдет. Побуду на молодежном общении, на себя обращу внимание. Вот. Или, может быть, больше того что-то достигну, мало ли что. Друг мой, страшно, я несколько раз повторяю эти слова. Здесь тоже есть люди, которые могут отвергнуть волю Божию о себе. Воля Божия спасти, воля Божия привести к покаянию. Воля Божия, друзья, больше того, подойти к служителю и исповедать грехи Богу в присутствии служителя. Вы скажете, да и это делали. Друзья, есть еще высшее служение. Есть, слава Богу, что по мере того, как потребность растет, по мере того, Бог усиливает и благодать через служителей. Если мало того, что вы исповедали грехи ваши, но я думаю, что не все исповедали. Я знаю, друзья, вот предчувствует мое сердце, что некоторые покаялись, но грехи не открыли. А в прошлом дьяволу служили крепенько, и в долгу остались ему немало. А теперь покаяние, собственно, мало чего дало. Надо исповедать грехи. Вы знаете, вот у нас так в практике больше и больше все увеличивается, когда после покаяния, ну так, поскольку мы в себя в церкви проводили беседы, что грехи, которые связаны прямо с дьяволом, оккультные грехи, да и грехи даже такие безобидные, допустим, вот молодежь смотрели телевизор, и особенно вот эти кинофильмы ужасов. Я их не видел, не знаю. Я только вот так проехал велосипедом у себя по площади, и заехали цирк, и вот одно помещение, ужасы. И там несколько таких вот изображений ужасов. Думаю, та, никогда бы я туда себя не позволил зайти. Никогда. Зачем мне ужасы? Зачем? А некоторые даже пристрастились. И я уверен, что из здесь сидящих многие смотрели эти ужасы. А того даже не думали, что с этими ужасами к некоторым в сердце зашел сатана. Кто гадал, ворожил или ходил к таковым. Бывало, может быть, у кого-то даже достигались и вызывания мертвецов. Это такое сатанинское вот предложение заниматься спиритизмом. Вот через эти вот и подобные этому грехи дьявол не только извне действует, но он нисколечко не посмущается, нисколечко не помедлит зайти вовнутрь. Друзья, у нас есть практики, что после покаяния некоторые себя чувствовали очень плохо. Ночью не спят, молиться слов нет, Библия как-то стала совсем недоступной. Обратились к служителям, стали беседовать, исповедание грехов. И когда дальше, заметно, что что-то осталось внутри. Покаянием дьявол не выходит. Исповеданием не всегда тоже расстается с человеком. А когда было повеление, именем Иисуса Христа приказываю тебе, бес и всякая нечистая сила, освободи дух, душу и тело. И сразу открылось. Нашелся хозяин в этом сердце. Но слава Богу, что вышел. Друзья, таких уже несколько. Вы не удивляйтесь. Наше время, последнее время, время сплошных ужасов. Хотя время благодати, но сатана работает во всю мощь. Распространил литературы ужасно сколько, кинофильмов различных и книг, и всевозможных сверхъестественных действий через гадания, чародейство и прочее. Даже очень много таковых названий, какой год, в каком году ты будешь вот иметь себе название какое-то и прочее. И многое другое, друзья, это все работа сатанинская. Вот на что угодно из этого кто-то из нас согласится, как дьявол нисколечко не замедлит взять себе в сеть. Сколько попало к нему в плен, сколько находится, может быть, и здесь предстоящих душ, находящихся в этом собрании, оставшихся пленниками и до сегодняшнего дня. Как дорого это общение! Как дорого слово Господа, друзья! Никого Христос не пропускал, чтобы не освободить. Никого Христос не отпускал от себя, чтобы не победить дьявола, чтобы не освободить до конца душу. Не было такого, по слову Божьему. Друзья, что касается о Христе, вчера, сегодня и вовеки тот же. И вовеки тот же. Я радуюсь, что молодежь у нас с каждым годом и больше числом, и все лучше, лучше и лучше становится. Сколько уже замуж вышло, и поженились. И те, которые сегодня здесь, большая часть, я их приписываю вот к этому стиху. Народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. Но 30 стих печальный. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Дорогие друзья, неужели кто-то останется таковым и в нашем собрании? Сегодня последний день, завтра прощальное собрание утром и разъезжаемся. Как хотелось бы, чтобы никто не пропустил этого времени. Может быть, дьявол кому-то шепчет, да, не пропусти, не пропусти, получше здесь покажи себя, в игре, посмотри, какая я способная, посмотри, какой я талантливый. Я тоже так чуть-чуть присмотрелся, думаю, ого, как ты ловишь вот этого вот жучка летающего. Без конца. А работать-то не способен. Я ж его знаю хорошо. И ее тоже. Нет, вот тут-то только и показать. Тут-то работы нет, тут коров нет доить. Вот и буряков тут нет. Уехали. Одна сестричка у нас поехала и 3 гектара прополола. 3 гектара. Пожилая сестра. И говорит, Григорий Васильевич, передай молодежи, пусть они там радуются. Буряки прополоны. А молодежь месяцем не могла прополоть. А потом, когда выехали, и дождь пошел, уже поздно, вот как последний выстрел. Друзья, будьте внимательны, будьте очень осторожны. Не допустите себе погибель, не допустите. Я это говорю, как проживший всю жизнь с юности верующим. И не просто так вот, лишь бы фарисеем, лишь бы законником. А очень понимаю, и вот до сегодняшнего дня глубоко сознаю, что такое быть по названию верующим, но отвергнуть волю Божию о себе. И что такое быть настоящим верующим. Настоящим верующим, чтобы не было никакого греха внутри, чтобы не было никакой привязанности к миру. Потому что в любой момент, когда позовет Господь, или церковь полностью. Вы знаете, кто поднимется? Сатана не будет же тянуть за руку. Слушай, ты ж давно у меня член церкви. Давай, ангелов тебе пошлем. Сейчас на носилках тебе туда потащат. Нет, нет. В небо поднимется церковь из тех, которые свободны от мира. Из тех, которые живут небом. В небо поднимется из тех, которые постоянно живут свято и в общении с Господом. В небо, друзья, поднимутся те, кто однородные. Один брат так четко пояснил. Магнит – Христос. И мы на земле притяжением этого магнита поднимемся. Но кто однородная, однородная магниту? Вот так Христос поднимет церковь. А потом великая скорбь, а потом ужасы. У меня приглашение, друзья, может быть, и сейчас вот заключение этого собрания. Вы послушали еще раз. У вас покаяние, если было, и вы упали, ну, наверное, неудачное покаяние. Как вот я прочитал. Покаялись, приняли крещение Иоанна, а Павел пояснил большее. Давайте еще. Вы покаетесь? Исповедайте грехи ваши. Апостол Павел говорит, возложил руки и приняли дар Святого Духа. Как у некоторых после покаяния осталась горница пустой, и Дух Святой не мог войти, потому что несерьезно дальше пошла жизнь. Мы недавно с одной женщиной изгоняли бесов, когда после освобождения вошли 7 злейших. И мы это испытали практически. Последнее хуже первого. Если тогда за 1 вечер только обошлось, то нам 2 дня пришлось изгонять этих 7 злейших. Но это еще не все, друзья. А вот посмотреть на этого человека и что дальше будет, я думаю, молодежь, не допускайте. У вас, у многих сегодня очень легкомысленно, очень равнодушно истине Божией. Как будет, так и будет. Как идет, пусть так и идет. Но куда придет и чем закончится? Особенно над верующими сатана не спит ни днем, ни ночью, ища кого поглотить. Как Слово Божие говорит, если возможно, прельстить и избранных. А если слабеньких, тем более. Заканчивая наше собрание, я приглашаю, кто желает покаяться, повторить покаяние. А потом продлить его, как мы сейчас слышали, исповеданием и всем-всем необходимым для того, чтобы полностью сосуд свой предоставить Господу, предоставить Духу Святому. Пожалуйста, вставайте, кто желает покаяться, проходите сюда. Пусть Господь благословит вас, чтобы не потерять этого драгоценного времени. Если все уже покаялись, я не знаю, может быть все, это хорошо, это хорошо. Но если кто-то медлит, если кто-то упрямствует, ты слышал, дорогой друг, что сказано? Ты себя сопричислил к тому, как эти книжники и фарисеи отвергли о себе волю Божию. Как вы думаете, друзья, после этого что можно ждать еще? Что можно ждать, если в сердце чьем-то ожесточение до того, что не буду каяться, хватит, все. Отвергли о себе волю Божию. Дорогие друзья, придет время, когда вот эти общения будут предметом, статьей, судьей, и сильно-сильно мучить совесть без конца. Какое общение было, какой был призыв, как Дух Святой трудился над моим сердцем, а я упорно возражал. И вот теперь где мое место? Ад. Я это не сказку говорю, не хочу этим запугать. Но поздно тогда будет что-то поправить. Поздно будет еще больше мучительной и жгучей совесть таковых, потому что мир не знал, им все равно. Но кто знал волю Господина, слышал, видел чудеса Божии и не обратился, бит будет более. Даже сам себя и своими всеми воспоминаниями.
Иисус, ты мой лучший друг, приготовьтесь.
Объясните, пожалуйста, можно ли свои мысли выражать на бумаге, в виде дневника вести? Мне так на душе легче, когда я пишу на бумаге. Потом уничтожаю, я как будто с Богом поговорила. Друзья, вести дневник не считается явлением запретным. Я только не очень понимаю, вести дневник, мысли выражать на бумаге, а потом их уничтожать. Зачем? Ведь мысли у нас бывают хорошие, и мы их записываем. Пройдет лет 15-20, вы их прочитаете, будет очень полезно. Я, например, друзья, не очень давно читал дневник своей мамы. Написано 20 апреля 1943 год. И там описывается, как она покаялась, какие у нее были чувства, какая была проповедь. Свои переживания. Простым карандашом написано, и я бы сказал, друзья, очень много полезных вещей я прочитал в ее дневнике. Поэтому, если кто-то ведет дневник, друзья, просто чтобы записи были хорошие, если кто-то ведет дневник, вы рассчитываете на то, что ваш дневник когда-нибудь попадет в чужие руки. Вот такие записи видите, учитывая, что он попадет в чужие руки. Однажды мне попал дневник одной сестры, и его читать было стыдно. Поэтому вот если вы ведете хорошие, полезные записи, ведите, и не надо их сжигать. Нужно ли исповедовать то, что до крещения смотрел фильмы ужасов? Друзья, если это причиняет вам проблемы, в смысле преследует чувство страха, мания, преследования, или какие-то переживания вы чувствуете оккультную обремененность, я нахожу, что при исповедании исповедовать то, что смотрели фильмы ужасов, полезно, даже нужно. Думаю, что возможно даже отречение необходимо от этих фильмов. Вернее, от последствий фильмов ужасов. Сейчас стали проповеди, что нас ожидает гонение. Для чего же тогда наше братство строит дома молитвы, школы, если их могут забрать? Братья и сестры, мы с вами ожидаем восхищения церкви. Для чего ж тогда мы строим себе дома? Ожидаем восхищения церкви, а все равно дом строим. Рассчитывая какое-то время в этом доме пожить, так же, да? Так же точно и дома молитвы строим, рассчитывая, что мы в этих домах молитвы будем собираться, то есть будем жить, будет жить церковь. Например, мы в 99-м году построили у себя дом молитвы. Ну, плохенький такой, корявенький, но построили. У нас тогда было 57 членов церкви. В 88-м или 9-м? В 89-м. Правильно, прошу прощения. В 89-м мы построили дом молитвы. У нас было 57 членов церкви. Сейчас у нас 230. Люди в дом молитвы пошли охотнее, чем просто в частный дом. И в этом доме молитвы сколько грешников покаялось. И слава Богу. А теперь мы его уже решили устранить. Собираемся строить другой. Даже уже началась стройка. Построим, еще там душ 200-300 покаяться. И если заберут, то уже оправдано. Уже оправдано. Потому что этот дом послужит уже для Господа, для церкви. Вы вчера говорили о некоторых братьях, Антонове и так далее. Пусть кто-нибудь из братьев расскажет еще о некоторых братьях, которые сидели в тюрьмах и чем занимались. Если, конечно, будет время. Друзья, вот у нас брат новенький, хотя он у нас раньше бывал, Вениамин Александрович, он тоже сидел в тюрьме. Я думаю, пусть он в своей проповеди чуть и уделит внимание этому вопросу. Я думаю, что для нас, для молодежи, это будет полезно.
Дорогие друзья, братья и сестры, слава Господу, что мы можем вот в таких обстоятельствах на природе свободно собраться и не бояться, что нас оцепят, окружат люди в красных фуражках, кого-то посадят. А ведь сколько за молодежное общение в прошлое время вот так отбывали в вузах, чтобы молодежь, дети могли собираться. Наш Господь Иисус Христос, написано, по благодати Божией вкусил смерть за всех. Мы все так воспринимаем благодать Божию, это что-то хорошее, приятное, но так и действительно на самом деле. Но посмотрите, благодать Божия для нас то, что мы наслаждаемся, вкушаем плоды Голгофской жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Но по этой же благодати Божией Господь вкусил смерть за всех. И вот я хочу напомнить два места Священного Писания, на которых вместе с вами порассуждать. Это первое послание Петра, 3 глава, 15 стих, 1 часть. «Господа Бога святите в сердцах ваших». 1 Петра, 3 глава, 15 стих. И второе место Писания – это книга Иисуса Навина, 24 глава, 14 стих. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу». Дорогие друзья, состояние духовное наше и состояние пред Господом, или положение пред Господом, это состояние служения. Вы знаете, друзья, что даже в вечности послушные, преданные Господу рабы, как написано, рабы Его будут служить Ему. Поэтому служение Господу – это такая потребность души, преданной, послушной, любящей Господа. И вот апостол Петр напоминает: «Господа Бога святите в сердцах ваших». В молитве, в которой Господь научил молиться, там есть такие слова: «Да святится имя Твое». Ведь Господь свят. Как понять, да святится имя Твое? И вот апостол Петр говорит: «Господа Бога святите в сердцах ваших». Еще одно место Писания поможет нам понять эту мысль.
Проведу небольшую тему назидательную. Не возражаете? Ну, не как проповедь. Я думаю, может, я минут 5 займу. И я давно думал, что надо об этом вам сказать. И как раз мне помог вопрос, который я сейчас получил. Как узнать, имею ли я Духа Святого? Вы знаете, друзья, эти мои мысли о вере. В Библии есть такой текст. «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». я хочу выделить вот какую фразу. Покайтесь и веруйте. Друзья, вот человек кается и потом еще исповедуется. Как вы думаете, друзья, Бог ему прощает или нет? При условии, если он все делает искренно, Бог ему прощает или нет? Почему мы узнаем, что Бог нам простил? Вот хочу ваш голос слышать. Почему мы узнаем, что Бог нам простил? Но можете пока не отвечать. Зачем я этот вопрос задаю, друзья? Вот многие приходят исповедаться и говорят, я вот не знаю, у меня как-то на душе нехорошо. У меня с Богом произошла разлука. Вот молюсь, Бог меня не слышит. И вот такая жизнь у меня, как будто я живу без Бога. Я спрашиваю, у тебя какие-нибудь грехи есть неисповеданные? Да вроде нету, все исповедала. Я уже сколько раз все перепроверила, все нету грехов неисповеданных. Ну ты Библию читаешь? Читаю. Как часто читаешь? Каждый день читаю. Поскольку? Ну по плану читаю. Ну ты молишься? Молюсь. Всегда молюсь, всегда молюсь. А как у тебя с постом? Пощусь, всегда регулярно пощусь. Ну вот как-то я не знаю, у меня на душе нехорошо. Братья и сестры, что может разлучить человека с Богом, как вы считаете? Написано, грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Разлучить с Богом может только грех, ничего больше. Если ты раскаялся, если ты исповедался, почему ты знаешь, что тебя Бог простил? Потому что в вечной книге Библии он так написал. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Почему я верю, что Бог меня простил? Потому что так написано в Библии. Встает сестра с колен, но это не здесь, друзья. Я не хочу, чтобы кто-то сейчас думал, не про меня ли рассказывает. Так и вот часто встает сестра с колен и говорит, вы знаете, у меня почему-то легче на душе не стало. Я спрашиваю, ты все грехи исповедала? Все грехи исповедала. Ты точно все? Все исповедала. Но вот у меня почему-то легче не стало. Чуть-чуть стало, но не до конца. Давайте еще помолимся. Братья и сестры, написано, он, будучи верен и праведен. Зачем написана эта фраза? Будучи верен и праведен. Зачем эта фраза написана? Потому что он не может не простить. Если ты искренне исповедался, Бог не может не простить. Он обязательно простил. Что ты там чувствуешь, это не зависит прощение от того, что ты чувствуешь. Бог тебя простил. Друзья, наши чувства зависят от нашей веры. А получается в практике, что наша вера зависит от наших чувств. Я непонятно рассказываю? То есть, вот я хорошо себя не почувствовал после покаяния, значит, меня Бог не простил. Одна сестра, пусть она мне простит. Одна сестра говорит, я уже четвертый раз каюсь в лагере. Почему человек кается четвертый раз? Потому что в душе какой-то дискомфорт, какое-то неустройство. Ну покаюсь еще раз. Опять не получится хорошо в душе. И пятый раз покаюсь. Братья и сестры, наша вера должна базироваться на Библии, но не на том, что я почувствовал. Это неправильно. Поэтому я очень прошу, вот если ты исповедовал свои грехи, верь, что тебя Бог простил. Все. Что ты чувствуешь, друзья, наши чувства зависят от погоды плохой. Да, это точно, от плохой погоды. Наши чувства зависят, если на меня кто-то не так посмотрел, меня кто-то обидел, наши чувства зависят. И из-за наших плохих чувств наша вера шатается. Мы можем десятки раз каяться. Мы можем сотни раз исповедать один и тот же грех. И чувства у меня остаются нехорошие. Братья и сестры, это неверие Библии. Я представляю, что мы даже Бога этим самым огорчаем. Потому что Бог Духом Святым написал, Он, будучи верен и праведен. Ты веришь, что Иисус Христос никого не обманывал? Да, ты веришь. Но Он так сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Ты вышел сюда, стал на колени, говоришь, Иисус Христос, прости меня. Ну, конечно же, Он прощает. Он кающегося грешника прощает. Блудный сын не верил, что его простит отец. Поэтому он сказал, прими меня хотя бы в число наемников твоих.
Отец его принял в число наемников или нет? Он его принял не в число... Кто говорит, принял? Он его принял в число детей.